С новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Террорист, выпущенный из британской тюрьмы, встречен овациями на родине. Международная реакция на это событие. Ситуация вокруг Саяно-Шушенской ГЭС. В Калининграде стартовал поэтический фестиваль «Слоуа». Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой международной теме этого часа нашей программы. Большинство семей погибших в результате теракта над Локерби выразили негодование по поводу освобождения из-под стражи осужденного по обвинению в организации этого теракта ливийца Абдель Бассета Али Аль-Меграхи. Глубокое сожаление в связи с решением шотландских властей разрешить смертельно больному Меграхи вернуться в Ливию выразили Соединенные Штаты. Об этом мой коллега Андрей Шароградский.
Абдельбасет Али Аль-Меграхи, единственный осужденный по делу о взрыве авиалайнера американской компании «Панам» над шотландским местечком Локерби. 21 декабря 1988 года в результате взрыва бомбы в багажном отсеке самолета, выполнявшего рейс Лондон-Нью-Йорк, погибли все 259 человек, находившихся на его борту, и 11 жителей местечка Локерби, на которые упали обломки лайнера. Следствию удалось доказать, что Аль-Меграхи заложил бомбу в чемодан, который был сдан в багаж рейса Мальта-Франкфурт, а затем оказался в самолете, следовавшем из Франкфурта в Лондон, а затем в Нью-Йорк. В 1988 году, являясь сотрудником ливийских спецслужб, Аль-Меграхи работал в аэропорту Мальты. Свидетели по этому делу показали, что видели, как он покупал одежду, остатки которой были обнаружены в чемодане, в котором была спрятана бомба. Другой обвиняемый по этому делу, Аль-Амин Халифа Фахима, был оправдан на суде, состоявшемся в 2001 году. Личный самолет ливийского лидера Муаммара Каддафи накануне доставил Аль-Меграхи из Глазго в Триполи, где его встречали как героя. После отлета Аль-Меграхи в Ливию его адвокат Тони Келли зачитал заявление своего подзащитного по поводу освобождения из тюрьмы.
Обращаясь к тем родственникам погибших, которые захотят услышать меня, еще раз выражаю глубокое сострадание к их невообразимой утрате. Тем же, кто настроен ко мне враждебно, я могу только сказать, что я вам не отвечаю тем же.
Решение об освобождении Аль-Меграхи после 8 лет заключения было принято министром юстиции Шотландии Кенни Маккаскелом, рассказывает наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
10 лет назад Шотландия получила широкую автономию. Многие внутренние дела были отнесены к компетенции шотландского правительства. Тогда же был восстановлен шотландский парламент, не существовавший с начала 18 века, имеющий право издавать законы, обязательные к исполнению в Шотландии. Шотландская пенитенциарная система относится к компетенции шотландского правительства, так что министр юстиции Шотландии Кенни Маккаскел имел полное право освобождать или не освобождать смертельно больного Абдель-Басета Али Аль-Меграхи по гуманитарным соображениям. Надо сказать, что в Великобритании существует закон, позволяющий освобождать заключенных по гуманитарным соображениям, если им остается жить меньше 3 месяцев. На своей пресс-конференции в Эдинбурге, где он объявил об освобождении ливийского террориста, шотландский министр отметил, что после настойчивых призывов США не освобождать Меграхи, он поинтересовался мнением правительства Великобритании на этот счет и предложил ему ответить Соединенным Штатам, которые утверждали, что между двумя странами существует соглашение о том, что Меграхи должен провести свою жизнь в шотландской тюрьме. По словам шотландского министра юстиции, британское правительство информировало его, что не видит никаких юридических препятствий для освобождения Меграхи по гуманитарным соображениям и что оно не давало никакого официального заверения правительству США. К сожалению, отметил Кенни Маккаскел, британское правительство в ответ на мой запрос не предоставило мне никакой информации о его собственном мнении на этот счет и о каких-либо договоренностях с США. Не только в Соединенных Штатах, но и в Британии раздаются голоса, не согласные с решением шотландского правительства. Так лидер оппозиционной консервативной партии Дэвид Камерон вслед за президентом США назвал освобождение Меграхи ошибочным.
Думаю, что это неправильно и бессмысленно. Если бы речь шла о том, что приговор несправедлив, то тогда следовало бы рассмотреть апелляцию и предоставить какие-то новые доказательства. Но если речь идет о реальном освобождении по гуманитарным соображениям, то думаю, что это ошибочное решение.
После возвращения ливийского террориста на родину, где его встречали как героя, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибанд заявил, что триумфальная встреча этого убийцы в Триполи представляется ему глубоко прискорбной. Милибанд отрицает, что британское правительство оказывало какое-либо давление на шотландские власти, и подчеркнул, что освобождение Миграхи полностью находится в юрисдикции шотландского правительства. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Ни на суде, ни после него Аль-Миграхи не признавал себя виновным в причастности к взрыву над Локерби. Ливия выплатила компенсации семьям погибших, однако Каддафи после этого заявил, что не имеет отношения к теракту. Из 270 погибших 189 были гражданами Соединенных Штатов. Американская администрация высказала глубокое сожаление в связи с решением шотландских властей освободить Аль-Миграхи. Вот что заявил президент США Барак Обама.
Мы постоянно были в контакте с правительством Шотландии, подчеркивая, что возражаем и считаем это ошибкой. Мы также постоянно контактировали с родственниками погибших и повторяли, что не считаем это решение правильным.
С отдельным заявлением, в котором выражается глубокое разочарование по поводу освобождения Аль-Миграхи, выступило Федеральное бюро расследований США. Большинство родственников погибших в результате теракта над Локерби также выразили свой гнев и разочарование. Во-первых, к нему уже проявили сострадание, когда приговорили к пожизненному заключению, а не к смертной казни, заявил в интервью CNN Берт Амерман, у которого погиб брат. Во-вторых, он возвращается, и хотя у него и рак в последней стадии, он вернется и будет встречен как герой в Ливии. И в-третьих, давайте называть вещи своими именами. Его освобождают, потому что большой бизнес в Соединенных Штатах и Великобритании хочет ливийскую нефть. Вот что движет этим делом. Может быть, это звучит грубо и некорректно, но я бы хотел, чтобы он вернулся из Шотландии так же, как моя жена Лоррейн в гробу, цитирует BBC жителя Нью-Йорка Пола Холша, потерявшего супругу. Впрочем, такую позицию разделяют не все родственники погибших. Жительница городка Литл Рок в Арканзасе Кэролайн Стивенсон сказала корреспонденту CNN: «Меня не волнует, находится ли он в тюрьме или со своей семьей. Я совершенно не против того, чтобы он имел возможность быть со своей семьей, когда будет умирать. Я очень верю в юридическую систему Шотландии и поддерживаю их решение. Народ Шотландии всегда был очень добр по отношению ко мне и к моей семье», сказала в заключении Кэролайн Стивенсон, чей сын погиб в результате теракта, организованного Абдельбасетом Али Аль-Миграхи. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате нескольких взрывов погибли, по разным данным, от 2 до 5 человек. Скончалась женщина, пострадавшая в результате катастрофы истребителей в Подмосковье в минувшее воскресенье. Независимая избирательная комиссия Афганистана призвала претендентов на пост президента проявить терпение и дождаться официальных результатов состоявшихся вчера выборов. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибанд выразил глубокое сожаление в связи с тем, что Ливия приветствовала на своей земле человека, причастного к взрыву самолета над Локерби в 1988 году. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, видеоблоги, радиовещания. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Продолжим разговор о новостях. Речь пойдет о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. Семьи погибших и пропавших без вести получат компенсации в размере 1 000 000 рублей, сообщил российский премьер Путин, который посетил место аварии. Число жертв выросло до 29, пострадавшими без вести числится около 50 человек. Собственно говоря, уже число жертв выросло до 30. Итак, рассказывает наш корреспондент Екатерина Чернышова.
Слова премьера могли сегодня слышать только фотографы, операторы и представители нескольких сетевых информагентств. Радиостанции не аккредитовали. О заявлениях Путина мы узнали от пресс-службы правительства. За 6 недель Минэнерго должно подготовить план восстановления ГЭС, распорядился премьер. При этом станцию необходимо восстанавливать с применением новых технологий, сказал премьер-министр. Семьям погибших выплатят по 1 000 000 рублей из федерального бюджета. Раньше такое же обязательство взяла на себя компания «Русгидро». Строительство Богучанской ГЭС ускорит. Кроме того, за федеральные деньги завершат строительство обводного канала Саяно-Шушенской ГЭС. Это также решение Путина. Премьер-министр обязал «Русгидро» и правительство Хакасии обеспечить занятость работников ГЭС на период ремонта. Особое внимание он также обратил на подготовку к весеннему паводку 2010 года. Еще одно решение. За 3 недели правительством России должно быть разработано постановление о госрегулировании цен на электроэнергию. И о ситуации в поселке Черемуш. Сегодня здесь еще одни похороны. Вчера, напомню, похоронили 8, и 4 похорон будут завтра. Сам поселок почти пустой, все люди УДК «Энергетик». Почти все они строили ГЭС, и их состояние сейчас можно назвать шоком. Они считали станцию самой мощной, прочной, безопасной. У гидроэнергетиков никогда не было сомнений насчет надежности ГЭС. И в поселке сейчас самый настоящий траур. Все люди понимают, что похороны будут теперь каждый день. Люди, которые живут в Черемушках, все друг другу или родственники, или друзья – поэтому сегодня каждый хотел понести гроб человека, которого хоронили. И о тех людях, которых удалось спасти. 8 человек выписали сегодня из больницы. У всех был диагноз переохлаждения. 3 остались долечиваться, потому что кроме переохлаждения у них отравление машинным маслом и ушибы различной степени тяжести. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Информационную программу «Время свободы» продолжит финансово-криминальная тема. Один из крупнейших швейцарских банков UBS согласился выплатить штраф правительству США в 780 миллионов долларов и сотрудничать по делу о налоговых махинациях, назвав при этом имена клиентов, нарушивших налоговый кодекс. Это сообщение появилось несколько дней назад и наделало много шума. Особенно много было разговоров в России о том, что под давлением американцев швейцарские банки якобы отказались от своих дел. Деловых принципов. Об этом московский финансовый аналитик, рассказывает московский финансовый аналитик Андрей Сотник, с ним побеседовала моя коллега Людмила Телень.
Каким образом, на ваш взгляд, властям США удалось, ну, по сути, принудить крупнейший швейцарский банк поступиться святым банковской тайной?
На мой взгляд, нормальным цивилизованным способом, с помощью суда. При этом, обратите внимание, американцы не требовали снять банковскую тайну. Еще один примечательный факт. Швейцарские банкиры сами решили не доводить дело до суда.
Если американцы не покушались на тайну вкладов, что заставило швейцарский банк пойти на выплату штрафа, это раз, а потом еще и согласиться на мировое внесудебное соглашение?
В российской прессе устойчиво тянут читатели к выводу о том, что главное в этой истории есть налоговая составляющая. В реальности все значительно сложнее. Надо иметь в виду, что налоговые преступления по законодательству Швейцарии не считаются уголовным преступлением. Поэтому, если бы американцы напали на банк по статье «Неуплата налогов», ничего бы не получилось. Но Америка через суд выдвинула банку обвинение в мошенничестве против США. А мошенничество, оно во всем мире мошенничество. То есть уголовное преступление. И если бы швейцарский банк был бы обвинен по этой уголовной статье, то санкции могли бы оказаться разрушительными.
Что вы имеете в виду?
Дело могло закончиться изъятием всего полученного в результате преступной деятельности. Вот почему швейцарский банк согласился и на многомиллионные штрафы, 780 миллионов долларов, и на мировое внесудебное соглашение, иначе он бы потерял все.
Суд же независим, и совершенно не факт, что американцы выиграли бы процесс.
Американцы, затевая судебное разбирательство, прекрасно понимали, что должны иметь признаваемые цивилизованными судами любых юрисдикций документальные доказательства. Хочу подчеркнуть доказательства, а не домыслы следователя, изложенные на бланке с гербом, как водится в России. Это значит, что у американцев до судебных атак на швейцарский банк эти документальные доказательства уже были и были собраны законными методами. Это вам опять-таки не российская практика укатать подозреваемым на ряд лет в СИЗО и там вымогать признание. И качество этих собранных документальных доказательств было такое высокое, что крупнейший швейцарский банк, который, безусловно, мог нанять самых дорогих в мире адвокатов, предпочел выплатить отступные и согласиться с обвинениями.
А находят ли эти действия американцев понимание в Европе?
Международная кооперация при сборе документальных доказательств – вот главная причина этой победы. Это успех не только американцев, но и специалистов многих стран мира, борющихся вместе с так называемыми грязными деньгами из Италии, Германии, Швейцарии, Англии, Израиля, Лихтенштейна. Документальным подтверждением этого служит целый ряд судебных процессов в Германии, Швейцарии и других странах. Все эти суды основывались на доказательствах в рамках совместных с американцами работ. И этот комплекс судебных решений гарантированно наказал всех участников криминальных действий, независимо от их гражданства. Сегодня узконациональное расследование финансовых преступлений, как это принято в России, абсолютно неэффективны. Именно поэтому России никогда не удастся вернуть в страну деньги, переведенные на офшорные счета. А вывод о том, что американцы победили швейцарских банкиров, не имеет отношения к реальности. Как говорят в кино, это просто очередная победа хороших парней над плохими, но в мировом масштабе.
С финансовым аналитиком Андреем Сотником беседовала моя коллега Людмила Терин. В полном виде интервью с Андреем Сотником читайте на нашем сайте, адрес www.svobodanews.ru. От российских тем перейдем к международным. В эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Первая часть сейчас ведет рубрику, как обычно, корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Через несколько месяцев после начала активных поисков администрация Барака Обамы нашла несколько стран, готовых принять у себя заключенных из тюрьмы в Гуантанамо, которые должны быть переведены из тюрьмы на территории военной базы к концу нынешнего года, рассказывает Ян Рунов. Шесть государств Европейского Союза – Англия, Франция, Ирландия, Италия, Испания и Португалия – согласились взять заключенных. Расселению в разных странах подлежат пока 80 обитателей Гуантанамо из 229. Белый дом рассчитывает, что освободившись от 80 заключенных, легче будет договориться с теми американскими законодателями, которые категорически против перевода оставшихся заключенных из тюрьмы Гуантанамо в тюрьмы на территории Соединенных Штатов, а без этого перевода тюрьму Гуантанамо не закрыть. Дела 120 подозреваемых в терроризме еще не рассматривались, и они должны пока оставаться в заключении. Многообещающими называют в Вашингтоне переговоры с Австралией и с Грузией. Намечаются переговоры с некоторыми странами Южной Америки, Персидского залива, Балканского полуострова и с рядом стран бывшего Советского Союза. Политолог из Вашингтонского института Катона Илья Шапира говорит. Закрытие тюрьмы имеет больше символическое значение, чем практическое. Она скомпрометировала себя нарушением религиозных и гражданских прав иностранных заключенных. Но я думаю, что проблема Гуантанамо уже сыграла свою роль в избирательной кампании Обамы, и теперь американцев больше волнует состояние экономики, системы здравоохранения. Барак Обама обещал закрыть тюрьму не позднее января. Чтобы уложиться в сроки, надо поскорее расселить заключенных. Переговорами об этом занимается опытный американский дипломат Дэниел Фрид. Недавно он побывал в Грузии, которая согласилась помочь Америке в этом вопросе. Если некоторые страны бывшего Советского Союза примут заключенных Гуантанамо, не станет ли это еще одним раздражителем в отношениях России со своими соседями и с Соединенными Штатами? Илья Шапира из Института Катона ответил. Это внутреннее политическое решение независимых государств. Разумеется, Россия может быть недовольна таким решением, поскольку продолжает рассматривать ближнее зарубежье как сферу своего влияния, а соглашение о заключенных явится новым звеном в укреплении отношений бывших советских государств с Соединенными Штатами. Это вряд ли понравится Кремлю. Остановит ли это Белый дом? Сомневаюсь. Соединенные Штаты исходят из своих интересов, Грузия из своих, а о мнении России они будут думать потом. Пять бывших заключенных Гуантанамо уже доставлены в Чад, в Ирак и в Саудовскую Аравию. 30 заключенных решено предать суду в Соединенных Штатах. Рассказывал Ян Рунов. Предложили ли инженеры-ракетчики вариант разрешения дипломатической проблемы, омрачавшей несколько лет американо-российские отношения? Именно в таком контексте восприняли некоторые американские наблюдатели совершенно неожиданное предложение корпорации Boeing создать мобильные ракеты-перехватчики, которые могли бы заменить стационарные антиракетные комплексы, планируемые Соединенными Штатами для установки в Польше. Боинг готов сконструировать и построить ракету, которая может храниться на базе в любой точке мира, а в случае появления угрозы отправлена грузовым самолетом в нужный регион, установлена на 20-метровой специальной платформе и приведена в боевую готовность в течение суток. По словам вице-президента Боинга, крупнейшей авиационно-космической корпорации, если идея размещения антиракетных систем в Восточной Европе на постоянной основе окажется неприемлемой по политическим или иным причинам, то корпорация напоминает, что есть и другие способы обеспечить антиракетную защиту. Откровенное вторжение производителя вооружений в сферу высокой политики и международной безопасности, впрочем, беспокоит экспертов. Вот что говорит Бейкер Спринг из Вашингтонского фонда наследия. Главное сомнение относительно его практичности вызывает тот факт, что для установки этой системы требуется время. То есть эффективность антиракетной защиты будет полностью зависеть от того, удастся ли нам получить информацию о готовящемся запуске заранее, с тем, чтобы отправить ракету-перехватчик на пусковую позицию и привести ее в боевую готовность. Мало того, публичное обнародование Боингом идеи из тех, что по традиции обсуждаются вне общественных подмостков, выглядит некорректным. Тем более, что, как известно, обсуждаются и другие идеи антиракетной системы, например, базирующиеся на военных кораблях. Они схожи с идеями Боинга. Неожиданная попытка Боинга предложить альтернативу восточноевропейской антиракетной системе может добавить аргументов немногочисленным вашингтонским оппонентам установки противоракетных комплексов в Польше. Но судьба проекта, инициированного администрацией Буша, скорее всего, будет окончательно определена в течение года, с учетом рекомендаций, вынесенных специальной комиссией, занимающейся сейчас переоценкой американской стратегии в области баллистических ракет. До завершения работы комиссии, а ее отчет ожидается в конце осени, работы по созданию систем противоракетной обороны в Европе заморожены. Большинство экспертов, впрочем, не верит, что Вашингтон откажется от создания некоего варианта противоракетной обороны в Европе. Для центральной и восточноевропейских стран эта идея дорога как символ тесного сотрудничества с Соединенными Штатами в области безопасности. И это также важное соображение для Вашингтона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Естественно, все материалы, касающиеся американских, международных дел, российские темы, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки, блоги, видеоблоги, естественно, новости, радиовещания, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Так что читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Грозном в результате нескольких взрывов погибли, по разным данным, от 2 до 5 человек. По информации МВД Чечни, взрывы в центре города осуществили смертники. Растет число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Следственный комитет при прокуратуре России сообщил о гибели уже 30 человек. Версию о теракте на станции прокуратура не подтверждает. В Москве умер народный артист России Семен Фарада. Ему было 75 лет. В последние годы актер тяжело болел. Прощание пройдет в понедельник в Доме кино. Похороны на Троекуровском кладбище. Скончалась женщина, пострадавшая в результате катастрофы истребителей в Подмосковье в минувшее воскресенье. Обломки самолета упали на ее дачный участок. Ольга Юдина получила ожоги 80% тела. Независимая избирательная комиссия Афганистана призвала претендентов на пост президента проявить терпение и дождаться официальных результатов состоявшихся вчера выборов. Призыв прозвучал после того, как избирательные штабы действующего главы государства Хамида Карзая и его главного соперника на вчерашних президентских выборах доктора Абдулло заявили о победе своих кандидатов, ссылаясь на предварительные данные собственных наблюдателей. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд выразил глубокое сожаление в связи с тем, что Ливия приветствовала на своей земле человека, причастного к взрыву самолета над Локкерби в 1988 году. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку министра экономического развития Лашу Живания. На этом настаивал премьер-министр Ника Гелаури. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Итак, от событий сегодняшнего дня перейдем к тому, что происходит в эфире «Радио Свобода». Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время и мир». Ведет ее Ирина Лагунина, и сейчас Ирина рядом со мной в студии. Добрый вечер, расскажите, что у вас будет?
У нас сегодня потрясающе интересная программа. Я, как ведущий редактор, сама сегодня горда корреспондентами, потому что, во-первых, мы сегодня начинаем цикл передач, которые посвящены 60-летию со дня испытания первой советской атомной бомбы, которая будет праздноваться 29 августа. И наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов взял по случаю этой даты интервью у авторов книги «Шпионы. Взлеты и падения КГБ в Америке». Эта книга вышла в мае и наделала настоящую сенсацию в Соединенных Штатах. Во-первых, потому что она написана на основе архивных документов, предоставленных службой внешней разведки России журналисту Александру Васильеву, который, собственно, сам в прошлом служил в разведке.
То есть автор русский?
Нет, еще два автора американцы, американские историки Джон Хейнс и Харви Клэр. Вот Владимир Абаринов поговорил с Клэром и с Васильевым. Это потрясающая история шпионажа в Америке в очень больших деталях и подробностях, и я не буду ее пересказывать здесь, потому что я на самом деле предлагаю просто это послушать, это очень интересно. И вторая основная тема сегодня, так получилось, у нас две темы в программе, это, конечно, последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС глазами российских экологов. Во-первых, каков ущерб экологический от этой катастрофы, а во-вторых, каково состояние остальных ГЭС. И российские экологи бьют тревогу, я приведу два примера. Во-первых, оборудование на крупнейших российских гидроэлектростанциях сейчас фактически 50-летней давности установлено. То есть оно фактически все изношено на крупнейших ГЭС. Поэтому экологи не могут не бить тревогу, что в любой момент это оборудование может отказать, и надо проводить переоценку того, как оснащены ГЭС. Второй пример – это Богучанская ГЭС, четвертая плотина, которая сейчас вновь строится на Ангаре. Почему я говорю вновь? Потому что она была заморожена на 20 лет строительства.
В Советском Союзе, да.
Да. Ее законсервировали и не трогали, а вот сейчас она несколько лет назад была расконсервирована. Соответственно, экологи очень боятся, что тот корпус, который был построен 20 лет назад и к которому никто не прикасался, уже не выдержит новых технологий и понес ущерб. Реальный ущерб, объективный ущерб за эти 20 лет. И таких примеров несколько. В общем, все это сегодня вечером.
Спасибо, Ирина. И напомню, еще раз в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время и мир». Вернемся к событиям сегодняшнего дня. Печальное событие, как вы слышали в выпуске новостей, на 76-м году жизни в Москве скончался популярный российский актер Семен Фарада. Фарада работал в театре на Таганке, много снимался в кино. Среди его фильмов роли в таких картинах, как «Чародеи», «Убить дракона», «Формула любви», «Гараж». Семена Фараду вспоминает его коллега Вениамин Смехов.
Я свалился с неба из какой-то командировки, и свалилась эта новость, которая, в общем-то, шла по пятам вот несколько лет подряд. Прежде всего, это чудо, что существует эта великая гвардия клоунов, лицедеев, комиков. Это чудо, это счастье. И великое несчастье, что комики, как правило, это тяжелейшая ноша. Семен Фарада или Сенечка Фертман со всем своим высшим образованием, и вдруг он заблистал вот у Разовского в знаменитом нашем доме, в МГУ, рядом с Филипенкой, и там же, где Хазанов начинал. И абсолютно другое лицо, другая клоунская природа, может быть, сродни Никулинской, когда человек не смешит, а все хохочут. Вот это у него необыкновенное такое было умение. Вот. И жизнь, конечно, огромная, и то, что он прорвался в знаменитые, это благодаря кино, конечно, но в театре-то он был очень важным, в театре на Таганке. И его «Маклер» в «Обмене» – это такая важная пружина, это не главная роль. Комики не играют главных ролей, это редкость. И вот не сыгравший главных ролей, он воспринимается как один из главных утешителей, потому что, конечно, в нашей печальной действительности люди этого фронта, Юрия Никулина или Румянцева, или Олега Попова, это выдающееся исключение. Это Сенечка. Мне, конечно, радостно вспоминать те наши общие приключения и концерты, где он читал блестяще Горина, где он добавлял от себя всякий раз. Конечно, был очень усердно целенаправленный в своем деле и чаще всего очень скромный. А потом, когда шарахнула его всенародная популярность, он немножко удивился, запетушился, но рядом с ним всегда была потрясающая женщина. Марина Полицеймака, Машенька.
Вениамин Смехов вспоминал ушедшего из жизни в Москве актера Семена Фараду.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит историческая, но очень актуальная политическая тема. Исполняется 70 лет со времени заключения Советско-Германского Союза, вошедшего в исследование историков и в публицистику под названием «Пакта Молотова-Риббентропа» по именам министров иностранных дел Сталинского Советского Союза и Гитлеровской Германии. Соглашение предусматривало раздел Восточной Европы, точнее, секретные приложения к этому соглашению. 1 сентября после нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Через три недели советские войска начали оккупацию восточных областей Польши. Об особенностях исторических интерпретаций событий тех дней с обозревателем «Радио Свобода» историком Владимиром Тольцем побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Историческое событие исследовано учеными, новых документов фактически не появляются, однако появляются новые интерпретации того, что произошло, в том числе в связи с меняющимся отношением к тому, что произошло. Верно ли это?
Верно, почти. Новые документы все-таки появляются, и примером того может служить совсем недавняя публикация материалов 77 дел из архива президента Российской Федерации. Там очень много ранее неизвестных материалов, принципиально новых, другое дело, меняющих взгляд на проблему, может быть, и не появится в ближайшее время. Пакт Молотова-Риббентропа, явившийся, по сути дела, вместе со своими дополнительными протоколами, документальным оформлением союза носителей личной власти, союза Гитлера и Сталина. Этот пакт был в свое время еще в Советском Союзе, на излете его в декабре 1989 года, осужден съездом народных депутатов. Это осуждение создавало впечатление о преступности отношений Гитлера и Сталина в 1939 году. Ну, там были многие устаревшие формулировки, типа, что он являлся отходом от ленинских принципов советской внешней политики, но вместе с тем, там очень четко говорилось, что с юридической точки зрения он противоречил как принципам суверенитета и независимости третьих стран и является с самого своего начала ничтожным.
Вы идете к тому, что сейчас и это отношение тоже пересматривается.
Да, теперь ситуация изменилась. Отношение к Сталину изменилось со стороны власти. Сталин теперь делается упор не на том, что он там был преступник, отошедший от ленинских норм и так далее. Он теперь воспринимается, и это стало уже штампом, как эффективный менеджер. И пример его эффективности самой главной победа в войне. В войне с Гитлером. И никакого вот этого союз Сталина и Гитлера, никакого «и», как говорит один из историков, тут не может быть. Никакого. Собственно, сейчас возобладала концепция славного советского прошлого. Смотрите, с 1939 года, когда к пакту были приложены секретные протоколы, они скрывались от общественности во всех странах. В 1948 году их опубликовали в Соединенных Штатах. Вот сейчас опубликован интересный документ очень. Посол Советского Союза в США, он же резидент внешней разведки там, Александр Семенович Панюшкин, сообщающий Сталину о том, что произошла такая публикация. Панюшкин знает, что были такие переговоры. Вместе с тем он предлагает объявить их, эти протоколы, фальсификацией. Что и было сделано, вышла эта знаменитая книга о фальсификаторах истории, где ответственность за начало войны была возложена на круги Соединенных Штатов Англии и Франции, капиталистические и так далее. Так вот, сейчас этот цикл как бы, он замкнулся. На прошлой неделе состоялась презентация, правда, старого материала, трехгодичной давности. Служба внешней разведки Российской Федерации представила сборник «Прибалтика и геополитика», которым, в общем, эта служба доказывает, что пакт Молотова-Риббентропа был единственной доступной мерой самообороны для Советского Союза, значит, он не был ошибкой, значит, Сталин все поступил правильно, я бы даже сказал, мудро. Смотрите, 70 лет. Представители секретной службы, которые вошли теперь во власть, учат нас, как понимать историю.
С точки зрения юридической, можно ли сказать, что тогдашнее 89-го года постановление Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики до сих пор юридически что-то значит?
Можно так сказать. Этого никто не оспаривает. Но мне пришлось слышать запись генерала службы внешней разведки Льва Соцкого, запись его пресс-конференции. На вопрос об этих решениях 89-го года он сказал, ну что ж, депутаты имели право решать, как они хотят. А у меня вроде как свое мнение.
Я воспользуюсь эфирными своими возможностями для того, чтобы поделиться с вами своими личными оценками. Вот меня вот сейчас поразило, как быстро все это произошло. Пакты, все эти документы подписаны в конце августа, ведь буквально через несколько дней произошло нападение Германии на Польшу, и вслед за этим через там, 19 дней советские войска победоносно вступили на польскую территорию, на территорию прибалтийских стран. Это означает, что военные машины были полностью готовы к тому, чтобы осуществить эти действия.
Да, конечно. Гитлеру действительно надо было спешить. Гитлер действительно был инициатором войны. И ему нужно было обезопасить себя. Почему этот молниеносный, очень быстро оформленный, чисто документально, полет Риббентропа в Москву, заключение очень быстро, все. Сталин, я бы сказал, даже несколько затянул, но сознательно, как утверждают некоторые историки, с вступлением в Польшу. Ему не хотелось одновременно с немцами начинать войну по уничтожению Польши.
Это говорил Владимир Тольц, обозреватель «Радио Свобода». С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Грозном в результате нескольких взрывов погибли, по разным данным, от 2 до 5 человек. По информации МВД Чечни, взрывы в центре города осуществили смертники. Растет число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Следственный комитет при прокуратуре России сообщил о гибели уже 30 человек. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд выразил глубокое сожаление в связи с тем, что Ливия приветствовала на своей земле человека, причастного к взрыву самолета над Локерби в 1988 году. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку министра экономического развития Лашу Жвания. В Сеул прибыла высокопоставленная делегация КНДР, которая будет присутствовать на похоронах бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Джуна. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит культурная тема. В Калининграде открывается трехдневный международный фестиваль современной поэзии «Слово-2009». Об этом фестивале с не очень обычным названием рассказывает Елена Фанайлова.
Фестиваль «Слово», который проводится уже в 7-й раз, обходится без поддержки государственных и деловых структур. Он делается силами энтузиастов художественной группы РЦ и библиотек Калининграда. Фестиваль современный, ориентирован на видеоарт, поэтические эксперименты со звуком и имеет некоторую европейскую и северо-западную направленность. Приезжают поэты из Финляндии, Белоруссии и Украины, будут звучать переводы из польской поэзии. Говорит куратор фестиваля, поэт и критик Павел Настин.
Для города это и возможность посмотреть молодую поэзию города и посмотреть, как калининградские и пришлые поэты работают с местными музыкантами. Это смесь из репетируемого, нерепетируемого, импровизации и заранее готовых номеров. Вот если здесь Ларион Дьяков с Галиной Кузнецовой делают вокальные вариации на тему «Пергалезия», то понятно, что это готовый номер. А если музыкант играет с поэтом, только они видят друг друга в первый раз, понятно, что они импровизируют.
Так выглядит эксперимент самого Павла Настина с музыкантами.
Во рту, как в датском королевстве. Очень стыдно. Как утром перед самым детским садом, где неизбежны Валька-переросток и халатная воспитательница. Где я шерстяной комок в детской варежке. И Бог катает меня между большим и указательным пальцем. Хочет меня оформить, как-нибудь сотворить. А я маленький, важный. Прогуливаюсь перед верандой и говорю Тамаре Клавдиевне. Знаете, Тамара Клавдиевна, в Иране политический кризис. Неужели? Откуда ты знаешь? Смотрел телевизор. Надо же, какой способный мальчик. В 4 года знает слово «политический», слово «кризис». Тамара Клавдиевна, вы не поверите, здесь все та же слякотная зима 77-го. В Иране до сих пор политический кризис. И Цепелина, Розенкранц и Гильденстерн в аэропорт Девау не прибудут.
Еще один пример совместной работы музыканта и поэта – москвичка Екатерина Завершнева «Стихи из книги «Над морем». Сборник будет представлен в программе Калининградского фестиваля «Слово».
Цвета старого портвейна море в 2 шагах. Сквозь бутылочное стекло волнистое небо, высоко покачивается пробка. Звуки идут по воде, там танцуют, видишь, чайки мы. На пирсе уже кто-то есть. Открытый горизонт, опоздавший к закату. В кафе наверху девушка крутит ручку настройки. Радио плывет, брошенный в море ящик. Температура воды отмечена мелом. Расписание автобусов. Последний ушел 30 минут назад. Пока не стемнеет, чайки мы. Стена нагрета. Еще несколько дней, для которых уже начертили. Ты будешь вспоминать, стоя на остановке. Еще несколько минут. Запах кипариса, крыша над морем, улочки вниз, ступеньки. Ты будешь плакать, никакой опоры. Здесь так всегда. Стоит только посмотреть вниз. Всего 1 раз. Чайки мы.
На фестивале будут и теоретические выступления филологов и критиков. Московский поэт, прозаик, критик Владимир Губайловский о своих первых калининградских впечатлениях.
Город, конечно, очень странный, удивительный. Это город такого разорванного полимпсеста. Он производит, с одной стороны, впечатление, я бы даже не сказал провинциального, но скорее портового города, немножко похожего на Владивосток. Но в то же время в этом городе постоянно зияют какие-то идешь и видишь дом, явно совершенно не вписывающийся ни в какую советскую застройку. Он просто рвется. И немножко потереть, и там что-то такое проступит. Постмодернистское место.
Так считает Владимир Губайловский. Рассказ о фестивале «Слово» завершим стихами калининградского поэта Игоря Беловой.
По улице немецкой, узкой, пройди с мелодией внутри. Воздушного налета музыка над сновидением парит. Тебе приснился этот город. Перелицованный войной, он вроде ордена приколот к сюжетной ткани бытовой. Ну, здравствуй, просыпайся, что ли? Ведь города такого нет. Есть привкус объяснимой боли у контрабандных сигарет. а ты проездом. И с вокзала, к руинам памяти чужой, спешит, сияя краской алой, автобус с пламенной душой. И под восточно-прусским небом, все понимая наперед, держа равнение налево, неподражаемо пройдет любовь, как новость рядовая, и нам останется одна, развязанная, мировая, неслыханная тишина.
Это был репортаж о фестивале современной поэзии «Слово» 2009, который сегодня стартовал, уже, наверное, стартовал в Калининграде. О нем рассказывала, об этом фестивале рассказывала Елена Фанайлова.
Вы слышите постоянно то китайский язык, то испанский, то еще какой-то. И перевести вот это звуковое на звучие – абсолютно невозможная вещь.
В поверх барьеров музыкальный и поэтический образ Нью-Йорка.
Спи, поэт, ты сам не сносен, убаюкивай свой страх. Это билдингская осень в темно-бронксовых лесах.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
И в завершение этого часа программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Гарвардский и Принстонский университет разделили первое и второе место в ежегодном списке лучших колледжей журнала US News and World Report. Первые 5 строчек престижного списка, подготавливаемого журналом несколько десятилетий, неизменно занимают, что называется, традиционные подозреваемые – Гарвард, Принстон, Йель, Стэнфорд, Массачусетский технологический институт. Этот факт вызвал и критику попыток статистического подхода к оценке качества университетов, и множество подражателей, которые используют другие критерии при составлении своих списков. Авторы этой таблицы об университетских рангах оценивают колледжи на основании результатов вступительных экзаменов, репутации среди профессионалов, уровня отбора студентов и щедрости выпускников. Интересно, что днем раньше свой список, основанный на качестве преподавания фундаментальных наук, обнародовал Американский совет выпускников вузов. Лучшей в этой системе ценностей стала военная академия Уэст-Пойнт, университеты Техаса, Арканзаса и городской университет Нью-Йорка. Средняя стоимость обучения в школах с акцентом на преподавание научных предметов – $5,500, в престижных – около $40,000 в год. Через несколько недель после его смерти имя Майкла Джексона стало самым доходным торговым знаком в мире поп-культуры. В четверг на аукционе за более чем $1 миллион был продан портрет Джексона руки Энди Уорхола. Уорхол создал изображение Джексона в пору пика популярности певца после выхода альбома «Триллер». Но этот миллион, как выяснилось, оказался лишь каплей в море доходов, заработанных после смерти Джексона его наследниками. Распродажа записей, распродажа права на показ его клипов и другие контракты уже принесла $100 миллионов. Говорят, что до конца года усопшая поп-звезда значительно опередит всех своих конкурентов – Элвиса Пресли, Джона Леннона и других популярных покойников. Старые привычки, как известно, умирают с трудом, а некоторые, как выясняется, возвращаются с триумфом. Борьба с наркотиками, особенно среди молодежи, была в последние десятилетия одной из главных государственных задач США. Различные исследования показывают, что молодые американцы под давлением родителей отказываются от вредной привычки. А вот их родители, поколение 60-х, вдруг вспомнили о пристрастиях молодости, которыми грешили очень многие. Даже Билл Клинтон признавался в свое время, что он курил марихуану, но, правда, не затягивался. Сейчас выясняется, что около 10% поколения послевоенного бума балуются наркотиками. Это в 2 раза больше, чем 7 лет назад, рассказывает Владимир Морозов.
Юность бэби-бумеров пришлась на 1960-е и 70-е годы, когда молодежь бурно протестовала против мира старших, в том числе и с помощью вседозволенности. Сексуальная революция проходила в клубах марихуаны. Парни постарше познакомили меня с принципом «живи как хочешь, забудь о правилах». Все вокруг курили марихуану. Потом мы перешли к галлюциногенам. Двое друзей Дэвида Хикмана умерли у него на глазах. Сам он попал в клинику для наркоманов. В отчете медиков говорится, что за 4 года удвоилось число людей старше 50, которые в предыдущем году принимали наркотики, говорит социолог Майкл Майлз. Сегодня в Калифорнии от передозировки люди умирают вдвое чаще, чем 15 лет назад. Наркотики уносят больше жизней, чем совокупно такие основные причины смертности, как самоубийство, СПИД и огнестрельное оружие. Если наркотики приводят к трагедии молодых людей, то у стариков организм слабее, и им приходится хуже. Они часто принимают лекарства, которые не сочетаются с наркотиками. В Нью-Йорке, в так называемом «Доме Одиссея», где пытаются помочь наркоманам, работает Петер Правит. Мы видим, как растет число наркоманов, и считаем, что в будущем оно значительно увеличится. Эксперты отмечают, что в последнем отчете свалены в кучу самые разные наркотики. Марихуана, кокаин, успокаивающие и возбуждающие средства. Нужна более детальная статистика и четкие рекомендации, как быть. Некоторые считают, что американцам стоит присмотреться к опыту Голландии, где власти и общество гораздо терпимее относятся к так называемым мягким наркотикам. Освобожденные от охоты за любителями этого зелья, полицейские занимаются борьбой с наркодельцами, которые продают кокаин, героин и другие вещества, разрушающие организм быстро и почти необратимо. Борцы за легализацию мягких наркотиков с цифрами и медицинскими отчетами в руках доказывают, что сигарета с марихуаной не опаснее, чем рюмка виски или банка пива. Их противники приводят столь же убедительные данные о том, что убившие себя сильным зельем наркоманы, как правило, начинали все с той же почти безопасной марихуаны.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим об обращении педагогов российских к властям страны, где говорится о не очень, с точки зрения авторов этого обращения, не очень счастливой судьбе и школьной реформы, и вообще о неважном состоянии, мягко говоря, неважном состоянии системы школьного образования. Некоторые другие темы, международные, в частности, поговорим о выборах в Афганистане, наши постоянные рубрики. Все это через минуту уже. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Историческая комиссия «Радио Свобода» обсуждает пакт Молотова-Риббентропа.
Комментарии экспертов.
Плотины всегда потенциально опасны, считают в Гринпис.
В блогах «Свободы».
Как «Арктик Си» разбудил нездоровые фантазии журналистов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».